Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Не нарушая традиции, в это время на радио «Спутник» выходит авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Меня зовут Андрей Матюхин, и, Андрей Александрович, в начале нашей беседы, ну, важные такие, но важные необходимые формальности нужно произнести. Во-первых, нас можно не только слышать в FM-диапазоне, но и смотреть в онлайн-формате. Для этого необходимо зайти либо в наш, например, телеграм-канал, либо заходите к нам в аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Ну и, конечно же, я обязан напомнить о двух телеграм-каналах. Прежде всего, это телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Пожалуйста, присоединяйтесь. И телеграм-канал Андрея Александровича, он так и называется, «Клиша» с большими буквами. А для чего, напоминаю? Потому что часть информации, которую мы будем в течение вот этого часа обсуждать, она... вами, Андрей Александрович, очень подробно описано в авторском телеграм-канале, поэтому на него также обращаю внимание. Для начала нашей беседы хочу разобраться, как и многие наши слушатели, в ситуации, которая касается, ну, явного нарушения законодательства, причем международного нарушения законодательства Киевом, потому что Human Rights Watch, достаточно известная организация, предоставила отчет, где нашла новые свидетельства применения Киевом запрещенных противопехотных мин «Лепесток». Причем интересно, что Киев-то сам, собственно, принял определенные документы, и еще в 2005 году отказались они, вот ратифицировали Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение этого оружия. А теперь-то что? Все? Никакие международные законодательства и нормы им нипочем?
Ну, мы, Андрей, с вами хорошо помним, и думаю, что наши радиослушатели очень хорошо помнят, что Киев, его западные спонсоры давно разрешили себе не исполнять никакие международные соглашения, если это идет им на пользу, как они, во всяком случае, считают. Да? Ну, Минские соглашения мы с вами упоминали, можно других множество примеров приводить. Просто то, что они говорят, и то, что они делают, между этим огромная дистанция. И вот тот пример, который вы приводите, использование этих запрещенных мин, лепесток, это просто один из таких примеров. Там мы дальше можем пообсуждать тему там, с детьми украинскими, которые у нас тут якобы удерживаются на территории. Да множество всего еще, но просто к этому уже нужно привыкнуть. Я, кстати, не думаю, что это, ну, действительно для нас, мы понимаем, что это резонансная информация, когда Human Rights Watch, которая тоже, скажем так, не питает любви к Российской Федерации, распространяла достаточно много недостоверных данных, в частности, о России, о российской армии, когда уже они говорят о том, что Украина применяет запрещенные эти мины, лепесток. Вы думаете, это будет иметь какое-то широкое освещение в западной прессе? Я уверен, что нет. Может быть, кто-то об этом напишет, но большинство предпочтут просто эту тему, ну, скажем так, умолчать или попытаться как-то оправдать Украину. Это в лучшем случае.
Знаете, Андрей Александрович, а мне какая мысль в голову пришла? Вот, ну, вам-то точно эта тема близка, потому что, ну, Конституция, основной закон нашего государства, как раз там же, по-моему, вот я, понятное дело, что так глубоко не погружался, но, исходя из изменений в Конституцию, была ориентация на внутреннее законодательство, да? Но это не отменяет тех каких-то норм, которые подписаны нашей страной и там определенных законодательных документов.
Да-да. Абсолютно не отменяет. 15-ю статью Конституции никто не менял.
Вот.
Россия является, как неоднократно говорил и президент, и наш МИД, Россия являлась и является ответственным участником всех международных соглашений, выполняет все свои международно-правовые обязательства. Когда мы вносили в Конституцию поправки, там в этой части речь шла о том, что когда нормы международного права толкуются таким образом, что это противоречит нашему публичному правопорядку, вот тогда вступают в силу те положения Конституции, которые позволяют нам не выполнять решения там, надгосударственных органов или не исполнять те конвенции, которые, подчеркну, истолкованы определенным образом, что противоречит нашему конституционному правопорядку. То есть те положения, под которыми мы подписались, эти положения мы всегда неукоснительно соблюдаем. Это касалось абсолютно всего. В том числе и Европейской конвенции по правам человека. Мы прекратили свое участие в Европейской конвенции, но я опять же хочу сказать, что практически все эти положения, под которыми Российская Федерация действительно поставила свою подпись, за прошедшие 30 лет все эти положения стали частью нашей правовой системы. Во многом, кстати, благодаря решениям Конституционного суда. Поэтому здесь вы, Андрей, абсолютно правы. Никак наши конституционные поправки не отменяют того, что Россия остается участником и ответственным участником всех международных конвенций.
Ну а вот что касается Украины, знаете, у меня складывается такое впечатление, что там законодатели и вообще исполнительная власть, они действуют по принципу «Украина как экспериментальное поле». А давайте попробуем вот так, а давайте вот это нарушим, а давайте еще нарушим. Причем экспериментальное поле в самом худшем проявлении, да? Попробуем-ка мы нарушить вот эти законодательные нормы. А что нам на это скажут? А ничего не скажут. И они вот так вот поступательно идут, и получается, что нарушают уже все, что только можно.
Но им разрешено нарушать. Проблема в том, что им разрешено все это нарушать, потому что все это делается во имя, как они считают, более великой в данный момент для них цели – нанесение Российской Федерации стратегического поражения. Ради этого Украина может все – не исполнять международные обязательства, применять запрещенные виды вооружений, устраивать провокации на объектах гражданской инфраструктуры, все что угодно, да? Лишь бы это наносило ущерб Российской Федерации.
Тема детей, которую вы упомянули, на самом деле уже не первый раз поднималась в медиапространстве. Сейчас об этом высказывается и министр иностранных дел Сергей Лавров, говорила об этом и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Достаточно большое интервью на эту тему было ранее. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова говорила. А речь о том, что Россия не скрывает ни в коей мере информацию о местонахождении детей, эвакуированных с Украины, вот с зоны боевых действий. Известны имена, известны координаты этих детей. Но почему-то эту тему пытаются, знаете как, все время поднять. Поднять там, я имею в виду, на Западе, и как-то что-то, ну, условно, предъявить нам. Мы действительно вот все, что называется, в законодательном поле делаем. И почему тогда эта тема так беспокоит Запад?
Слушайте, ну, давайте начнем с того, а как и почему дети, украинские дети, оказались на территории Российской Федерации. Они на территории Российской Федерации оказались потому, что этим детям спасли жизнь. Просто спасли жизнь. В первую очередь наши военнослужащие, волонтеры, представители гражданской администрации, которая появилась на территории наших новых субъектов. Этим детям просто спасли жизнь. Поэтому, конечно же, Украине, и скажу так, западным спонсорам, очень бы хотелось заполучить этих детей как можно быстрее в свое распоряжение, потому что эти дети хорошо помнят, как обстреливали школы, детские дома, в которых они находились. Ведь в основном это дети, у которых нет родителей, в силу тех или иных обстоятельств, они потеряли своих родителей. Может быть, родители погибли, может быть, они просто были разлучены с родителями в силу каких-то обстоятельств. Но у этих детей родителей не было. Позаботиться об этих детей было некому. И Российская Федерация, государство, уполномоченные органы Российской Федерации просто взяли на себя заботу об этих детях. Они сейчас в безопасном месте находятся, они учатся в школе, у них есть жилье, нормальное питание, нормальный уход, медицинское обслуживание, которое им нужно по возрасту и положено. И все это обеспечивает Российская Федерация. И совершенно правильно вы говорите. При этом Российская Федерация не скрывает ни имена, ни фамилии, ни местонахождение этих детей. Пожалуйста, все эти данные есть. Этими данными Россия готова обмениваться в рамках нормального диалога с представителями, будь то Украины или Европейского Союза, если там родители вдруг оказались этих детей. Это все нормальный рабочий процесс был бы, если бы из этой истории Запад не решил сделать такой очень гнусный, я хочу сказать, политический спектакль. Потому что если бы Запад действовал в интересах этих детей, то нужно было бы как раз наладить с уполномоченным по правам ребенка, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москальковой, с МИДом российским, да, с другими ведомствами наладить нормальный диалог и попроситься разрешить в рамках гуманитарного сотрудничества эти проблемы, которые объективно есть. Если у детей есть родители, если родители в безопасности готовы забрать своих детей, ну, я думаю, Российская Федерация это будет только приветствовать, если ребенок воссоединится со своей семьей, действительно. Но из этого просто решили сделать гнусный политический спектакль. И вот мы с вами его наблюдаем. К сожалению, отчасти кто-то из наших с вами коллег даже является таким участником этого спектакля по неволе, потому что выдаются ордера разного рода, да, как бы по этому поводу, так называемым международным уголовным судом и прочее. Поэтому это гнусный политический спектакль.
Он вдвойне гнусный, потому что речь идет о такой политической спекуляции на детских судьбах, да, то есть речь идет о детях.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это лица, которые, ну, самые, наверное, незащищенные в условиях военных действий, в условиях разрухи, в условиях, когда страдает инфраструктура городов, да, действительно, первое, кого спасают нормальные люди, взрослые люди, это, конечно же, дети, да, детей. Первая задача, ну, у любого нормального человека, да, какая будет первая задача? Вывести в безопасное место, накормить, предоставить медицинское обслуживание. Если ситуация с ребенком более-менее нормальная, значит, нужно обеспечить, чтобы ребенок мог учиться, устроить его в школу, обеспечить его всем необходимым. И этим Российская Федерация и занимается, не более того, не более того. Но это кому-то не нравится.
Еще
ну и кроме того, еще раз все-таки подчеркну, Андрей, мне кажется, что это достаточно важная вещь. Эти дети, конечно же, там ведь есть и подростки. Это дети, которые являются свидетелями тех преступлений, которые Украина на этих территориях совершала. В том числе уничтожая, обстреливая гражданские объекты, среди которых были и школы, и детсады, и детские дома. Вот это для них крайне неприятная вещь, поэтому, конечно, хотелось бы заполучить обратно.
Да, и плюс еще, помимо того, о чем вы сказали, предоставляют психологическую помощь, да, потому что в ней очень многие дети нуждаются после того, что они пережили. Знаете, ну тогда у меня вопрос, Андрей Александрович, а как вам кажется, вот эти международные институты, в том числе ООН, к которым обращаются и наш МИД, и там Сергей Викторович Лавров, и законодательная власть, да, услышат ли они вот наши призывы и воззвания, потому что, ну, как-то странно, не реагируют совершенно.
Я думаю, что они хорошо слышат. И я думаю, что по-человечески те люди, которые этим занимаются, они очень хорошо понимают. Ну, давайте, они, если только попробуют поставить себя на место российских официальных лиц на территории наших новых субъектов, даже на территории Украины, да, каких-то городов, поселков, а что вы бы с этим сделали? Вот давайте как бы попросим задать себе вопрос. Каждого человека, там, международного чиновника, что бы вы в первую очередь сделали с этими детьми? Эвакуировать в безопасное место, накормить, медицина и так далее. То, о чем мы с вами говорили. Они это прекрасно понимают. Просто, опять же, политика всех, ну практически всех международных организаций сегодня состоит в том, чтобы поддерживать Украину. И какие бы ни были абсурдные обвинения в отношении Российской Федерации, их нужно поддерживать. Ну или в крайнем случае нужно молчать. Просто промолчать. Вот этим, собственно говоря, они и занимаются.
Хочется еще разобраться в одной теме. Она касается усыновления детей. Я вот буквально процитирую близких родственников ребенка, желающих взять его, то есть ребенка, на воспитание в свою семью. Кабмин предлагает обязать пройти перед этим обязательную подготовку. Законопроект, подготовленный правительством Госдума 29 июня, поддержала в первом чтении. Ну и еще одно положение документа запрещает усыновлять сразу нескольких детей, если это не братья и не сестры. Ну и там еще есть ряд норм. Насколько дискуссионным, спорным является этот документ? Что вы думаете по этому поводу?
Он спорный, дискуссионный. Это вы правильно абсолютно, Андрей, сказали. Этот законопроект внесен правительством. И в Думе, собственно говоря, и в Совете Федерации сразу развернулась дискуссия по нескольким принципиальным моментам. Знаете, ну даже давайте на одном даже остановимся моменте, который, как мне кажется, ну я, по крайней мере, хотел бы на это очень надеяться, Дума услышала. Этот момент касается того, что ребенок который остался сиротой, он в первую очередь, ему должно быть гарантировано право на родную семью. На семью, которая состоит из его близких родственников, с бабушки, дедушки, ну там родные братья и сестры. Да? Вот для этих лиц не должно быть никаких искусственных препятствий, как то прохождение какого-то специального обучения или еще какие-то процедуры дополнительные, которые нужно пройти даже родным, братьям, сестрам, бабушке, дедушке, чтобы забрать ребенка к себе в семью, к себе домой. Да? Ну, то есть представьте, вот, например, взрослые люди, они потеряли своих детей, взрослых детей потеряли в силу каких-то обстоятельств. И остались внуки маленькие. Так вот, по этому закону там нужно еще целые специальные процедуры пройти, чтобы доказать, что ты можешь забрать этого ребенка. Ну, это абсурд, да? Абсурд.
Ну да,
и мы очень долго, конечно. Мы очень долго на разных площадках, ну, мне кажется, в доброжелательной достаточно обстановке с коллегами в Думе, с правительством обсуждали всю эту ситуацию. И я слышал комментарии, которые дал председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Меня, честно говоря, эти комментарии вдохновили. Я очень надеюсь, что вот этот момент, что все препятствия для того, чтобы ребенок воссоединился со своими близкими и воссоединился, ну, в некотором смысле, как можно скорее, да, вот все эти препятствия Дума планирует снять в ходе второго чтения. Да? Законопроект принят в первом чтении, предстоит второе чтение. Я хочу сказать, что Елена Борисовна Мизулина очень активно работала с этим законопроектом и продолжает работать сегодня. Коллеги в Государственной Думе услышали. Там, кстати говоря, была рабочая группа создана в связи с тем, что от Совета Федерации поступило много достаточно замечаний. Ну, мне кажется, что мы придем к правильному решению совместному. И очень надеюсь, что в ходе второго чтения вот все те недоработки, которые возникли, они могут быть разрешены, и все противоречия могут быть сняты. В этом в основном и состояли те наши такие рабочие конфликты, скажем так.
Да. Ну, действительно, и то, о чем вы сказали, вот Вячеслав Викторович Володин говорил, что если есть бабушки, дедушки, то все равно в общий список, если, например, не соответствуют жилищным условиям, да, стесненные жилищные условия, и тогда не могут получить право на опекунство эти родственники, и ребенок поедет в детский дом.
Ну, слушайте, ну это же тоже, это тоже абсурд, да? Но вы представьте себе, да, у бабушки с дедушкой маленькая квартира и стесненные жилищные условия. Что, в связи с этим ребенку лучше быть в детском доме, чем, да, потесниться с бабушкой и дедушкой? Может быть, в этом случае государству нужно как-то помочь этой семье, вот, если ребенок оказался под опекой своих близких, у которых стесненные жилищные условия. Может, от обратного надо исходить? Ведь Конституция, которую мы с вами сегодня вспоминали, она говорит о том, что ребенку должно быть обеспечено и гарантировано право на родную семью. Так почему же мы, если жилищные условия стесненные у бабушки и дедушки, предпочитаем отправить ребенка в детский дом, а не помочь эти жилищные условия улучшить, чтобы ребенок мог получить нормальное, достойное жилье вместе со своими близкими? Ну вот как раз вот эти вот противоречия, они, ну, мне кажется, абсолютно недопустимый подход.
Ну да, тем более, видите, как бывают действительно самые разные жизненные ситуации. Ну какая-то, ну, может быть, трагедия с родителями произошла, и мог быть не использован тот же самый материнский капитал, который предполагает улучшение жилищных условий. Может быть, его можно использовать, ну или ряд других норм.
Андрей, конечно. Поэтому там очень много деталей, как всегда, очень много деталей, очень много моментов возникает при обсуждении таких вещей, которые тем более затрагивают детей или там определенный круг родственников. Да? Это все должно разрешаться. Но в основу все-таки мы все эти противоречия, сложности, недочеты законопроекта сможем легко устранить, если мы согласимся с базовым принципом, что право ребенка на родную семью находится в абсолютном приоритете. И тогда у вас не будет возникать вопросов, если стесненные жилищные условия, то давайте отправим ребенка в детский дом. А вы ребенка-то спросите, он хочет в детский дом или в одной комнате с бабушкой, с дедушкой жить?
Да. Действительно, вопрос, ну, очень такой непростой, и он эмоционально непростой. Поэтому, конечно, я думаю, огромное количество людей за ним наблюдают, и надеяться на то, что он будет все-таки в пользу семьи. Мы также за этой ситуацией следим.
Ну, мы не то что надеемся, мы уверены, что из Думы выйдет закон в пользу семьи, потому что если это будет не так, ну, Совет Федерации просто никогда не поддержит такой закон, нам придется его отклонить. Но я очень надеюсь, что и правительство, и мы будем работать с правительством, и конструктивно дальше продолжать обсуждать все наши замечания. И Государственная Дума, но здесь я вижу большее значительное движение навстречу в Государственной Думе. Я надеюсь, что все мы придем к правильному решению. И в основе этого решения будет именно интересы семьи и интересы ребенка.
Еще несколько минут у нас остается. Тут действительно такой важный довольно-таки визит был. Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи на встрече в Москве с патриархом московским и всея Руси Кириллом обсудил гуманитарные шаги, которые могут обеспечить поиск мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщила служба печати Святого Престола. Как вы оцениваете вообще этот визит и вот эти разговоры и переговоры?
Ну, это, я так понимаю, что в большей степени гуманитарная миссия, потому что мы понимаем, мы видим, мы знаем, вернее, что встреч официальных в МИДе не было, обсуждали на площадке администрации президента были встречи, и были встречи с патриархией, в том числе со Святейшим Патриархом, да, и договорились, что, в общем, нужна, если я правильно помню, как было сказано, такая деполитизация гуманитарных вопросов. Угу. Это правильно, да? Если бы гуманитарные вопросы обсуждались без излишней политики, то, наверное, такого накала страстей вокруг и детской темы, с которой мы, собственно говоря, начали с вами сегодняшний эфир, то такого накала страстей и в отношении детской темы не было бы. Удастся ли Ватикану самому избежать политизации? Сложно сказать, потому что роль Ватикана ведь на Украине, ну, не сказать, чтобы она была конструктивной. Да? Там есть греко-католическая церковь, которая очень активно поддерживает, ну, такие крайне националистические силы. Тут много вопросов, да, какова может быть роль Ватикана. Но то, что Ватикан к диалогу стремится, и то, что встреча с патриархом состоялась, то, что патриарх Кирилл показал с нашей стороны тоже готовность к такому диалогу, неполитизированному гуманитарному диалогу, это, конечно же, ну, это хороший шаг вперед. Я думаю, что такого рода вещи нужно приветствовать. Хотя цели Ватикана, они, конечно, мне кажется, далеки от того, чтобы действительно способствовать установлению религиозного и гражданского мира на Украине. Потому что на Украине просто сейчас идет настоящая религиозная война против канонической православной церкви, против архиереев, против духовенства, против прихожан, которые хотели бы, чтобы на Украине была каноническая церковь. Против этих людей развязана настоящая война и репрессии, причем широкие уже репрессии. Задерживают епископов, священников, помещают там под домашний арест, возбуждают уголовные дела. Вот если Ватикан на это обратит внимание, если Ватикан готов обратить внимание общественности европейской и мировой на религиозные преследования на Украине, то тогда да, тогда можно поверить действительно в добрые намерения Ватикана. Пока мы, к сожалению, этого не видим.
Продолжим обязательно нашу беседу. Сейчас на несколько минут прервемся на рекламу и новости, и у нас впереди еще довольно интересный обстоятельный разговор. Не переключайтесь.